Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Сразу напомню радиослушателям, что всегда можно задать вопрос, написать свое мнение или какой-то комментарий. Есть несколько способов для этого. В первую очередь телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание «Спутник». Затем приложение «Радио Спутник», которое можно скачать в любом магазине приложений. Кстати, там еще и предыдущие эфиры все можно посмотреть и почитать кое-что. И есть номер телефона для WhatsApp и Viber 8-968-766-33-11. Телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Ну и к вашим услугам трансляции в Телеграме, на Рутубе. Смотрите, подключайтесь, оставляйте в комментариях какие-то вопросы. Но проще всего и быстрее всего, всегда я подчеркиваю, это Телеграм и приложение. Сейчас будем обсуждать самые актуальные новости. Сделаем это с политологом Александр Асафов. В эфире «Радио Спутник». Александр Николаевич, я приветствую вас.
С праздником и доброе утро.
И вас тоже с праздником. Александр Николаевич, вот несмотря на то, что праздник на дворе в России, страны Запада недобрые плетут, как говорилось, что имею в виду, пишут английские СМИ в данном случае о том, что договорились страны Большой Семерки и Австралия о потолке на цен, на российскую нефть, о потолке цен на российскую нефть. Скажите, пожалуйста, ну вот не приводится никаких подробностей. Как считаете, это можно ли уже вот окончательно говорить, что это событие состоявшееся?
Вы знаете, когда мы с вами учились в журналистике, нас учили проверять подобное заявление как минимум по двум источникам, а лучше по трем. И было бы неплохо, если бы они были независимы друг от друга. Один источник – это не достоверность, один источник – это трансляция политической позиции в преддверии важных политических событий. И, безусловно, это и подарок нам косвенно, да, в кавычках, я бы закавычил этот подарок на День народного единства для того, чтобы, да, нам передать некий такой депрессующий нашу экономику посыл, да, который может повлиять на ценные бумаги и прочие котировки. И, безусловно, это такая пугалка в преддверии саммита. Да. Мы видим, что на тему саммита упражняются все спикеры, и Байден, и Зеленский, и вот британцы таким образом тоже готовят почву, скажем так, не очень дружелюбной встрече России на саммите, если она туда соизволит прийти. Так сказать, сужается пространство, да, для обсуждения нагнетается негативная повестка. Ну, а что касается реалистичности такого решения, то, в принципе, да, такое может быть принято, но это будет означать лишь одно, то, что страны Запада, и в том числе сама Великобритания, уже, наконец, простроили такие схемы параллельного импорта по-британски для того, чтобы сохранить себе доступ к редкоземельным элементом, включая металлы, для того, чтобы сохранить себе доступ к нефти, да, через различные прокси-механизмы. И теперь можно смело, спокойно для всех остальных вводить потолки, запреты и так далее. Такие разговоры велись, ведутся, есть достоверные об этом факты. Поэтому, честно говоря, я бы серьезно пока к этому не относился, потому что может как-то нас запугать, еще больше повлиять на нашу экономику. Давайте рассматривать это как типичную британскую пропагандистскую такую мантру в преддверии важных мировых политических событий.
Александр Николаевич, ну не могу не поинтересоваться в таком случае. Вот как-то раньше все обсуждали G20, про который вы говорили, саммит в Индонезии, в ключе, а поедет ли туда Владимир Путин, в частности, да, вот об этом сейчас речь идет. С другой стороны, я бы хотел вот посмотреть на это. А нужно ли странам Запада, чтобы Россия вот на самом высшем уровне присутствовала на G20? Ведь такими вот инсинуациями, которые мы только что с вами обсудили, подталкивают, может быть, к тому, чтобы не ездили на этот саммит.
А с чего мы с вами взяли, что G20 – это некий монолит позиций? В G20, да, состоят весьма разные страны, которым есть о чем поговорить с Россией, и те, которые с Россией говорить боятся, ну, потому что боятся услышать нелицеприятные для себя моменты. Например, содержание публично транслируемого доклада с российскими выводами по ситуации вокруг северных потоков. Да? Ведь это же может быть озвучено. Вот, поэтому, конечно, наши, скажем, отъявленные бывшие партнеры, британцы, которые возглавляют информационную работу против России, не хотели бы нас там видеть и, соответственно, ведут деятельность в этом направлении. Но Путин много сказал и в Валдайской речи, да, но и после он сказал, что решение еще не принято, оно будет зависеть от повестки, в том числе и политической. Вот. И в этом моменте, я думаю, что действительно подвешенная позиция несколько нервирует британцев, и не только британцев, да, которые, собственно, и занимаются подобными вбросами, что если уж не G20, не монолит, да, вот, то уж на уровне G7 точно принято очередное рестрикционное решение по поводу российских энергетических и других товаров, которые, соответственно, уж точно теперь повлияют на ситуацию, да, станет таким своеобразным гейм-чейнджером в мировой политике. Но это, повторюсь, лишь фигура. А целесообразность посещения G20, да, она зависит только от Путина, да, и мы видим, что даже, там, скажем так, Зеленский по своей привычке, повышая ставки, говорит, что если Путин поедет, то я не поеду. А мы знаем, что Зеленский посещает такие мероприятия в основном потоком электронов, то есть в режиме ВКС. Ну, значит, он не будет подключаться, видимо. Так себе угроза, но мы видим, что некое напряжение есть. Это в целом неплохо. Не все им создавать нам напряжение, нужно и какие-то ответные действия делать.
Да, вы знаете, я уже читал шутки по поводу того, если Владимир Путин поедет на G20, это будет первый саммит без Владимира Зеленского, и мир может вздохнуть спокойно. Вот даже на такие темы сейчас идут шутки, потому что, ну, Зеленский же с собой заполонил все мероприятия, которые проводятся в любой стране, даже там в совершенно непричастные пытаются заглянуть, там, в Латинскую Америку и что-то вроде этого. Александр Николаевич, в продолжении темы Анатолий Антонов, посол России в США, высказался о том, что если вот этот потолок на российскую нефть цен принесет результаты, то попасть под аналогичные санкции, рестрикции, как угодно их назови, может газ и металлы. Вот как вы считаете, это вот логичное ли продолжение? Это Антонов для чего говорит, чтобы как-то, я не знаю, снивелировать или предупредить? Потому что, ну, даже, по-моему, на уровне Евросоюза еще не было вот продолжения этой ценово-потолочной линии.
Вы знаете, возвращаясь к уже обсуждаемым британцам, они говорили о ценах на металлы, потому что для них это чувствительная история. И российский экспорт стали, они пытались запретить достаточно давно, после того, как Россия начала брать первые места по количеству поставок в 2019 году, конкурируя, очевидно, и с британской, да, и с сателлитной британской стали. Вот. И сейчас, конечно, они пространство свое экономическое в этом смысле, да, тоже подобным образом укрепляют. И, как я повторюсь, действительно тема и металлов, и газа, и всего остального, да, она обсуждается дополнительно. Потому что есть, правда, проблемы по титану, как мы знаем, да, есть проблемы там по необию, например, да, есть проблемы серьезнейшие по неону. Вот. И, конечно, здесь, ну, в этом ключе, как я уже сказал, они будут это обсуждать, понимая, что у них есть возможность получать тот же самый российский алюминий, российский титан через различные прокси-истории. Потому что эта история, она по большей части, ну, публичная. Да? То есть это вопрос запретить не себе, не условной Британии или Соединенным Штатам, а запретить всем остальным. Вот. И в этом как бы смысл. Но мы видим, что несмотря на провал страны черноморской сделки касательно российских удобрений, Соединенные Штаты никаких рестрикций на удобрения не вводили и покупают их в том объеме, в котором им необходимо. Несмотря на массу европейскую визовую истерику, закрытие границ стран Балтии и так далее, Соединенные Штаты на уровне Госдепартамента говорят, а нам визы нужны, мы будем их сохранять, никаких визовых ограничений не будет. Да? Вот. И мы видим здесь точно такую же двойственную политику. Будет ли публичная риторика на тему этого? Ну, конечно, будет. Будут ли какие-то решения приняты? Только в том случае, если будут существовать параллельные контуры поставок. Это примерно как если посмотреть на вчерашнюю такую косвенную полемику между Реджепом Таипичем Эрдоганом, да, и Олафом Шольцем. Когда Эрдоган, комментируя ряд позиций, да, причем позиции очевидных, посмотрите на проблемы в поставках вооружения, боеприпасов, да, для ликвидации снарядного голода по танкам «Гепард», что там происходит. И Реджеп Таипич говорит, что Шольц поменял свою позицию. Это видно по решениям. Вот. Шольц тут же выходит и говорит: нет, я, конечно, ничего не поменял. Украина по надусе или что там, да? Вот. Но по факту, если смотреть по действиям, это действительно так. И Эрдоган в этом смысле, конечно, возможно, некоторым образом упрощает и преувеличивает, но факт есть факт. И здесь я наблюдаю похожую ситуацию, когда реальность у нас совершенно в отрыве от той реальности, которую транслирует политический мир. Вот. Но это, в принципе, данность достаточно там, очевидная уже для британской политики, для американской политики. Вон там Байден Иран собрался самоосвобождать, да, совершенно не понимая, что он говорит. Вот. Но в реальности ситуация, да, по действиям надо смотреть все же, а не по публичным заявлениям. Если мы будем с вами, прости господи, ориентироваться на какую-нибудь кулебу, мы вообще окажемся в каком-то чудном мире, в котором нет уже ни Воронежа, ни Курска, ни Москвы.
Григорий из Тобольска, радиослушатель наш, интересуется, что ожидает экономику страны после того, как западные санкции начнут на нее действовать. Как бы вы ответили, Александр Николаевич?
Мы в этом уже живем, и для того, чтобы что ожидает экономику страны после новых каких-то санкций или каких-то еще угроз, да, вы можете оглянуться вокруг и посмотреть. Экономику страны ожидает увеличение сотрудничества с дружественными странами, со странами нейтральными, и в этом смысле, да, и перестраивание процессов. Безусловно, это процесс, скажем так, достаточно во многом не быстрый, да, где-то сложный. Вот. Но в любом случае он уже идет, мы уже с вами как бы в нем живем, да, его наблюдаем. Вот поэтому, скажем так, западный мир, если его так можно обобщить, пытается нащупать тот самый финальный рычаг, который наконец, да, уже что-то сделает с экономикой России необратимой. Пока не получается, и все эти дополнительные обсуждения, они приводят лишь к такому, как это... сопутствующему ущербу для них самих, да, collateral damage. Вот. И здесь, конечно, поэтому вот эта область угроз экономических, она вытеснена в область публичной риторики, потому что, ну, на самом деле мир глобален, да, поставки глобальные, и невозможно, ограничивая Россию или, например, ограничивая Китай, не наносить ущерб себе. А проблемы там, в той же самой британской экономике привели к тому, что Ли Страсс победил Салат Латук, мы знаем, да? Он оказался более успешен в выживаемости. И здесь, если, ну, без иронии к этому отнестись, достаточно посмотреть на двузначную инфляцию по фунту, которую не было, там, условно говоря, там, с первой четверти 20 века. То есть это чудовищные события, которые приводят к тому, что там, в Британии, да, власть должна самокорректироваться настолько, что нарушает заветы бабушки Лизы, которая сказала, пока я жива, ни один индус не будет возглавлять остров. Да, и мы видим, что это произошло, в том числе через индуистские обряды. Сложности везде, поэтому под сотрясание воздуха про санкции на нашу экономику, к счастью, да, уже, ну, никак сильнее повлиять не может. Мы уже близко к запороговым каким-то обстоятельствам введения всех экономических ограничений.
Продолжим английскую тему. Россия передала британскому послу доказательства причастности Великобритании к атаке на корабли Черноморского флота. Вы знаете, Александр Николаевич, самое любопытное, что сначала вот передают эти доказательства, и, как сообщается, позже они будут опубликованы. Вот для чего нужен этот временной лаг? Они же успеют какой-то ответ выработать, оправдательный, скажем, там, или, ну, вообще, в принципе, какой-либо.
Да вы знаете, честно говоря, это вполне себе дипломатическая практика, я тут не вижу ничего такого, потому что ответ, они в любом случае, он будет какой-нибудь абсурдистский, на вроде тех ответов, которые вынуждены транслировать МАГАТЭ по поводу того, что русские войска, которые защищают Запорожскую атомную электростанцию, обстреливают сами себя. И здесь нечто такое же будет. Поэтому просто в данном случае это демонстрация информирования. Мы знаем, кто это сделал. Мы знаем, как, когда и кем это было сделано. И вот демонстрация вам, соответственно, нашей позиции. И не говорите потом, что вас об этом не оповещали. А наличие там, или отсутствие лага, ну, в данном случае не принципиально, потому что они же все равно в любом случае с лагом или без него будут отрицать. А здесь у нас есть позиция, мы честно, вот, соответственно, вам показали. В ваших силах сделать нечто, сделать какое-то предложение, которого, конечно, не будет, да, но тем не менее, которое может привести к тому, что мы этот доклад публиковать не будем. Например, вы скажете, да, что да, действительно, Британия предоставила устройство там, некой силе, да, как американцы это обычно через ФАРК объясняли, да, была такая террористическая группировка. Ну, здесь, например, будет террористическая группировка ВСУ, да, какая-нибудь. Вот, для совершения, да, неких действий, о которых мы не были осведомлены, ну, то есть как-то переложить ответственность. Это, конечно, безусловно, такая политическая фантастика, но вдруг они что, нечто подобное, да, попробуют сделать. Бывают же чудеса на свете, хотя я считаю, что здесь, конечно, без чудес.
Спрашивает Петр из Курской области. Говорит, что Дмитрий Анатольевич Медведев написал резкий пост о наших партнерах, которые нас предали. И обращается к вам, Александр Николаевич, как, по вашему мнению, Россия должна относиться к нашим друзьям, которые предают в трудные времена?
Вы знаете, я все-таки приверженец горчаковской максимы известной, да, когда тогда в те времена говорили о том, что Россия, ты сердишься, ты не права, он говорил в ответ, писал, что Россия не сердится, Россия сосредотачивается. И здесь, конечно, на уровне государства, я считаю, не место политическим эмоциям, и слово даже «предал», да, оно здесь не очень звучит, потому что имеет эмоциональный окрас. На уровне международной политики есть сохранение и нарушение договоренностей. У нарушения договоренностей должны быть очевидные последствия, да, протяженные во времени. Протяженные во времени и в преференциях, в выгоде. Поэтому, соответственно, выводы надо сделать соответствующие. Вот. А что вот до, скажем так, и кости их пусть гниют на чужбине, я считаю, что здесь Дмитрий Анатольевич за красным словцом погнался, поскольку какие бы ни были там люди, да, я перехожу уже со стран, там, с предателей, да, на предателя людей, у них есть право на ошибку. Да? И вот в желании такой яростной мести я порыв-то понимаю эмоционально, но рационально считаю, что в рамках сохранения человеческого капитала это не очень хорошо.
Продолжим об Украине, об Евросоюзе говорить. Жозеп Боррель заявил, что Украине уже выделено 22 миллиарда евро на поддержку различного. 3 миллиарда на военные расходы, еще 19 миллиардов на все остальные. 22 миллиарда итого. И на фоне этого есть любопытное высказывание Минюста венгерского, который заявляет о том, что вот эти все ограничительные меры, санкции, поддержка Украины, вот этим всем Евросоюз перевел локальный конфликт в международный. Любопытно, как думаете, Александр Николаевич, вот действительно не было бы вот этой оголтелой поддержки и не было бы столь масштабных последствий экономических, в первую очередь, для мира?
Ну, вы знаете, в данном случае мне кажется, что это некий ответ на ряд обстоятельств. Когда появляются цифры, я вот всегда рекомендую искать цифры рядом, потому что это же не просто так подведение итогов. Это либо оповещение, что денег нет у нас уже мало их, у нас их не осталось, вот, либо некий ответ на другие моменты. Дело в том, что Евросоюз, включая его драгоценных спикеров Боррель и фон дер Ляйен, большой вопрос, имеют ли они право так высказываться, но они, тем не менее, спикеры, да? Вот, они же не по собственной воле это делают. Это же тоже, да, под угрозой там, определенного политического, экономического, военного, да, и прочего давления. И в данном случае я хочу обратить внимание наших радиослушателей на некие другие пункты, с которыми, очевидно, полемизирует Боррель. Дефицит бюджету 20% ВВП. Чтобы покрыть его, Украине потребно 38 миллиардов вид захиду. Перевожу на русский, да, это заявление Верховной Рады, которое утвердило бюджет на 2023 год, в котором написано, что Украина хочет получить как минимум 38 миллиардов еще от Запада. Вот. И, соответственно, в данном случае господин Боррель показывает, что мы уже и больше нету. И претендовать на такие объемы, а это много, ну, нельзя, поскольку таких денег нет в Европе. Да, у Европы есть там существенные свои проблемы с деньгами, да, с там, запасом по энергоносителям, но мы эти все проблемы знаем. Да? Вот. И, конечно, здесь попытка, в том числе, как вот в анекдотах, о которых вы уже сказали, урезонить аппетиты, показав, что есть проблемы с тем, что дальше поддерживать в таком объеме. мы сделали все, что могли, дальше сами, или вон пусть американцы вас спонсируют. Я думаю, что трактовать надо это так. И похожие заявления мы видим среди спикеров первого, второго плана в Евросоюзе, которые говорят, ну денег нет. Ну нет денег, но мы не можем больше, да, ну вот сколько можно. И я, конечно, некоторым образом утрирую, но вот изменение вектора поддержки, то, о чем говорят там и венгры, например, да, вот оно очевидно есть. Другой вопрос, насколько американцы и британцы разрешат это транслировать, действительно так действовать, это тоже вопрос, потому что угроза, все-таки состоящая из американских баз, расположенных по всей Европе, а их больше 600, насколько я помню, она все-таки тоже действует. Все-таки она тоже ощущается, да, и это видно по поведению политических лидеров. Есть проблема. Проблема это в устройстве западного, там, европейского, по большей части политического мира, про то, что все лидеры проходят через электоральные циклы. И они для себя делают выводы, да, там, в Испании, в Италии, что потворствуя дальше, да, есть шансы и не избраться. Есть шанс получить существенные там с этим проблемы. И такое, собственно, случается. Да. Посмотрите на результаты выборов там, в Северной Ирландии. Если наш слушатель с этим не знаком, то пару месяцев назад там победила Шин Фейн, которая была патриотическим крылом Ирландской республиканской армии, террористической организации. Да. И лидер тогдашний лидер Джерри Адамс Шин Фейна, его голос был запрещен к трансляции по BBC, потому что, ну, считался, что он несет такой антианглийский там, смысл, поэтому всегда в переводе, всегда в парафразе. И здесь они взяли большинство. То есть даже английский мир политически сломался, чего уж говорить про европейский. Поэтому понятно, что избирателю надо транслировать, что все, хватит, мы теперь будем деньги тратить внутри страны, как-то спасать свои экономики.
Да, любопытное прочтение, действительно, как-то не то чтобы даже между строк, а над всем то, что напрямую говорится. Вот вопрос есть от радиослушателя, пишут, 22 миллиарда выделили, но понятно же, что это не благотворительность. Что ЕС взамен получит или получил уже, кроме зерна, на ум ничего не приходит, есть ли что-то более ценное? Я так понимаю, 22 миллиарда зерном сложновато отбить.
Прекрасный вопрос, замечательный вопрос. И для этого стоит изучить документы, которые киевской политической элите делают достаточно болезненно. А это тот самый, столь алкаемый, называемый часто планом Маршалла для Украины, байденовский ленд-лиз на 44 миллиарда долларов. Если погрузиться в его там, содержание, ну, во-первых, ленд-лиз – это коммерческая процедура. Да, эта процедура не благотворительная, ленд-лиз надо отдавать. То есть 44 миллиарда в перспективе Украине в том виде, в котором она там будет, да, придется отдавать. Но по содержанию внутри, по составу этого ленд-лиза, там фактически для Украины в том или ином виде определено лишь 6 миллиардов. Все остальные деньги распределяются между теми, кто уже нечто потратил. Кто уже помог вооружением, деньгами и какими-то другими ресурсами. То есть это вот компенсация за уже понесенные расходы. И, безусловно, цифра 44 звучит очень привлекательно для киевского слуха, но это не для них. Это для Варшавы, Вильнюса, частично Берлина в меньшей степени, кстати говоря, да, в меньшей степени. Для там, Словении, для Праги и так далее. Вот, но это не для Украины. И здесь вот можно на такие там, инициативы посмотреть, и всегда вот те же самые поставки, как выглядят.
Скупаем. Александр Николаевич, вынужден перебивать вас, потому что время у нас заканчивается. Сейчас послушаем новости, и затем вернемся к обсуждению. Политолог Александр Асафов в эфире «Радио Спутник».